Словесность тексты.
Они сражались за Родину. Страница романа Михаила Шолохова читает Евгений Лебедев.
На синем, ослепительно-синем небе, полыхающее огнем июльское солнце, да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, словно вымершие от зноя степи. Николай Стрельцов шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. Николай бегло оглядел знакомые осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые 5 дней? Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез. Он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. 4 раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. 4 танковые атаки противника были отбиты. Хорошо дрались, а не устояли, с горечью подумал Николай, вспоминая. Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал свою пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну. Внизу уже виднелся хутор, окруженный садами и широкий плес запруженной степной речки. Молча шагавшие бойцы оживились. Послышались голоса. «Должен бы привал тут быть!» «Ну а как же иначе?» Отмахали с утра 30 километров. Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал: «Вот так ты и письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь». Он взял из рук Николая ведро, недовольно сказал: «Тебе все больше, сынок, письма шлет. А от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой?» И неожиданно для самого себя Николай ответил: «Нет у меня жены». «Разошлись».
«Давно?»
«В прошлом году».
«Вот как!» Сожалеюще протянул Звягинцев. «А дети с кем же? У тебя их никак 2.
«Двое. Они с матерью жены живут».
«Ты бросил жену, Никола?»
«Не, она меня.
Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет. Ушла.
Оставила записку и ушла».
Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас вот так ни с того ни с сего разоткровенничаться. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний? Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспрос.
«Что же ты, она, стерва, другого сыскал?»
«Не знаю», — сухо ответил Николай.
«Значит, нашла. Ведь вот какой народ эти бабы. Парень ты из себя видный. Получал, конечно, хорошие жалования. Какого же ей еще
Черт-то надо-то было. Об детях-то она подумала. Взглянув внимательнее на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. Ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже 2 месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить.
А ты брось, Микола, горевать одни. Отвоюем, тогда видно будет.
Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю.
Им придется налаживать нарушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная.
А женщины, скажу я тебе откровенно, это самый невероятный народ. Иная в 3 узла завяжется, а своего достигнет. Я, брат, их знаю. Вот видишь, рубец у меня на верхней губе. Тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи, комбайнеры, затеялись выпить. Ну, собрались семейно, с женами гуляем, гармошка нашлась. Была на этой вечеринке одна барышня. Очень она хорошо цыганочку танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипнет за руку и шипит на ухо: «Не смотри». Вот думаю, новое дело. Что ж мне на вечере за жмурки сидеть, что ли? Опять смотрю, она опять подходит и щипает за ногу, и, знаешь, с вывертом до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. Ну, после танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Ну, забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю, вот через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху в меня. Ну, мишень, конечно, подходящая. Морда у меня была тогда это толстая. Ну, не поверишь, вот тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы кровь, как при серьезном ранении. Пришлось уходить из компании. Дорогой шла она, проклятая, как живая. А только порог переступила и хлоп в обморок. Лежит и не дышит. Ну, думаю, тут уж ни дорога ни. Как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой. Она и отошла. Крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает. Ты, говорит, такой-сякой новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается, изменник, на всякую девку глаза лупишь, жить не могу с тобой, с извергом. Присел к столу, курю, гляжу, любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: ухожу от тебя, у сестры жить буду. Ну, я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал, и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя. Потому и согласился. Иди, говорю, там тебе лучше будет. Ах, вот как, говорит. Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты не удерживаешь меня, так никуда ж я не пойду, а возьму вот сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила. Подумал я и говорю: что ж, Настасья Филипповна, вешайся. Веревка он за сундуком лежит. Кинула она свой узел, схватила веревку и в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит. Будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю:
ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я.
Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками.
Так ты рад бы был, если бы я повесилась? Такой-то ты любящий муж.
Насил ее утихомирил. Хмель с меня как рукой снял.
Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными опущенными к низу усами белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки, тени не успевшей сбежать с губ улыбки. Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. К нему подошел приятель, бронебойщик Петр Лопахин, шутовски раскладываясь.
«Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылезают. Я и то ополоснул разок грешное тело».
С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомат. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая. «Эй, ты, брюнет с усами, живой?» Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина. «Что же ты не стреляешь в гроб твою душу? Не видишь, вон они лезут!» — заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи. Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь ярусную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил: «А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?» Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь ярусную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил: «А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?» Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал: «Нашел я тебя все-таки. Давай, земельчок, выйдем, покурим на свежем воздухе». Они присели около землянки, закурили. «А ловко ты последний танк подбил», — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. «Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье». И тогда Лопахин насмешливо прервал его. «Вот-вот, этого я и ждал. Моей работой ты восхищаешься. А почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник. Понятно? Мне дело нужно, а не восхищение». Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски. Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал:
«В бой собрался. А потом оказалось, что к бою ты и не подготовлен. В наших отношениях с тобой одного только не хватает. Ты бы как наш союзнички, совесть в карман положивший, мне только патрончики подбрасывал, да похваливал меня, а я бы за тебя воевал. Так что ли? На красоту были бы отношения».
Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую сильную руку, добродушно сказал: «А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся. Мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области. Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзья. С того дня они и на самом деле подружились простой и крепкой солдатской дружбой. Несмешливый, злой на язык, бабник и весельчак Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая. И, глядя на них, старшина Поприщенко, медлительный пожилой украинец, не раз говорил: «Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить и слепить бы из него человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек. А может, и нет. Кто же его знает? Что из этого месива вышло бы?» У речки певуче звенели пилы саперов. Слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом. «Мрачноват ты нынче, Николай». «А чему же радоваться? Не вижу оснований». «Какие еще тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денек какой выдался. Солнце, речка, кувшинки вон плавают. Красота, да и только. Удивляюсь я тебе. Старый ты солдат. Почти год воюешь. А всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь, если дали нам духу, так это и уже все? Конец света? Войне конец?» Николай досадливо поморщился, сказал: «При чем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься, и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ведь это же тоска. Вот так идти и не знать ничего. А какими глазами провожают нас жители? С ума можно сойти. Бьют нас, да?
Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны.
Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертный икотой. Чтобы от ярости пена на губах кипела. Тогда и повернется немец задом на восток. Понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно. А ты и хвост поджал, и слезой облился. Ах, полк наш разбили, ах, армию разбили. Если ж сейчас отступаем и бьем, то при наступлении в десятеро больнее бить будем.
Как только повернуться задом на восток, ноги сучьим детям повыдергаем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю. А тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь. Все равно слез твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жесткие. Не равен час еще поцарапаю тебя.
Я в утешениях не нуждаюсь, дурень. Ты красноречие не трать понапрасну. А лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать?
Когда в Сибири будем? — сказал Николай.
— В Сибири? Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся. Вот в этих самых степях. Понятно?
Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал: «Скорее окунайся, а то утоплю! Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину. «Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногой!» Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца. «Да чего же здорово! Будто заново на свет родился!» — сказал он Лопахину. «После такого купания по стопке бы выпить, да хороших домашних щей навернуть, а этот проклятый богом Лисиченко опять наварил кашу, чтобы он подавился ей!» — раздраженно сказал Лопахин. «Пойдем разве попросим щей у какой-нибудь старушки?»
«Неудобно. Ты думаешь, не даст?»
«Так может и даст, но как-то неудобно». «Черт, а если бы кухни не было? Какое там неудобство? Пойдем. В своей родной области, да чтобы еще щей не выпросить». Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них, высокий и худой, нес в руке мокрый узелок. Другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил: «Что у вас в узелке, орлы?» «Раки», — ответил неохотно высокий. «Ого! Где вы их достали?» «А возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода, прямо страсть».
«Как же это мы с тобой не додумались?» — с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая. И деловито спросил у высокого: «Сколько наловили?»
«Около сотни, но они не крупные».
«Все равно для двоих это много», — решительно сказал Лопахин. «Принимайте в компании нас. Берусь достать ведро и соли. Варить будем вместе».
Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха, в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил: «А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить». Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала: «Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли. Это за что ж такая немилость к нам? А ты не знаешь, за что?» — сурово спросила старуха. — «Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может быть, нам, старухам, прикажете ружье брать? Соли вам захотелось? Чтобы вас на том свете солили, да не пересаливали! Не дам! Ступайте отсюда!»
Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал: «Ну, и лютаж ты, мамаша, а не стоишь ты того, чтобы к тебе добрый быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков?»
«Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается».
«Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегали, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?»
«Наверное, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждал.
Это у меня-то нет. Поди испытай у соседей, что они тебе скажут. У меня 3 сына и зять на фронте, а 4-го, младшего сынка, убили в Севастополе городе. Понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю. А заявись сейчас, сыны, я бы их и на бас не пустила. Благословила бы палкой через лоб,
да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать, так воюйте окаянно и как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать».
Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал: «Ну что ж, извините, мамаша, дело наше спешное. Пойду в другом дворе добуду ведро. Черт меня дернул сюда зайти. Поговорил, как мед напился.
Эй, служивый, погоди-ка!»
Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним, несла ведро и соль в деревянной выщербленной миске. «Посуду тогда принеси», — все так же строго сказала она. Всегда находчивый и развязанный Лопахин невнятно пробормотал:
«Что ж, мы людьми гордые, можно взять. Спасибо, мамаша!»
И почему-то вдруг низко поклонился. Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. Потный и красный Лопахин подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал: «Ну и жарище, прямо адово пекло!» И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет.
«Насчет щей не интересовался?» — спросил Николай.
«Какие там щи, если раков будем варить?» — раздраженно ответил Лопахин. «А что ж ты так долго там пробовал?»
Лопахин воровато повел глазами и ответил: «Ты, старушка такая веселая, разговорчивая попалась, никак не уйдешь. Сыны у нее вот тоже в армии. Ну, она увидела военного и, конечно, ну, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала».
«Эх, напрасно отказался», — грустно сказал Николай. «За сметану можно было бы заплатить ей».
Глядя в сторону, Лопахин сказал:
«Я не знал, что ты такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну да, это дело поправимое. Обратно ведро я не понесу. Хватит с меня этого удовольствия. Ты отнесешь. И, кстати, вот сметану попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай, не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала. До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова все им отдать. Ну, пошли, а то раки наши подохнут к черту».
Раков не удалось сварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал: «Товарищ, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего». Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. «Недавно пролетел вражеский разведчик. Теперь в скорости жди гостей», — заговорили красноармейцы.
«Ну как, доходная работенка?» — спросил Звягинцев.
«Вполне. Вот, Микола, война так война. Сколько этой землицы и лопаткой перепашешь? Прямо страсть! Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь». Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку, выдолбленную в передней стенке нишу, сложил диски и гранаты. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился
и звучал все отчетливее и грознее. Шли танки. Николай насчитал их 14. Следом за ними, не пригибаясь во весь рост, шла пехота.
Да чего же обнаглели проклятые? Идут как на параде, думал Николай с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики. Придавленная пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева. «Микола, умыли мы их! Они сходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны. Бил только наверняка. Но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза. «Опять их умыли!» — зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. «Ты живой, Микола? Живой?» «Ну и хорошо». Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу стремительно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий нарастающий визг бомбы. Николай не слышал потрясшего землю обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились 3 КВ, сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помрачневшего сознания не сразу дошло, почему фашисты, лежавшие цепью в каких-нибудь 100 метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу. Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром. И многие из них, так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались. По дороге к переправе шли последние части прикрытия. Тянулись нагруженные домашним скарбом подводы беженцев. В одном месте, обходя остановившуюся на дороге автоколонну, Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший от пожара колос, поднес его к глазам. Это был колос пшеницы «Меланопус», граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, насквозь пропитался острым запахом дыма. Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал. «Милый ты мой, да чего ж ты прокоптился? Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана. Вот что с тобой, проклятый фашист, окостенелый его душа сделал». Он бережно размял колос в ладонях, вышелушил зерно, провеял его, пересыпая из руки в руку, и сыпал в рот, стараясь не уронить ни одного зернышка. Раза 3 тяжело и прерывисто вздохнул. В одном месте, обходя остановившуюся на дороге автоколонну, Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший от пожара колос,
поднес его к глазам. Это был колос пшеницы «Мелянопус», граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, насквозь пропитался острым запахом дыма. Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал: «Милый ты мой, да чего ж ты прокоптился? Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана. Вот что с тобой, проклятый фашист, окостенелый его душа сделал». Он бережно размял колос в ладонях, вышелушил зерно, провеял его, пересыпая из руки в руку, и сыпал в рот, стараясь не уронить ни одного зернышка. Раза три тяжело и прерывисто вздохнул. За долгие месяцы, проведенные на фронте, много видел Звягинцев смертей, людского горя, страданий. Видел разрушенные и дотла сожженные деревни, взорванные заводы, бесформенные груды кирпича и щебня на месте, где недавно красовались города. Но горящий спелый хлеб на огромном степном просторе за все время войны довелось ему увидеть впервые. И душа его затосковала. Тело его смертельно устало и молило об отдыхе. Но отягощенный виденным ум продолжал бодрствовать. И Звягинцев, размышляя о войне, и чтобы отогнать от себя сон, чуть слышно заговорил: «А, фашист! Ты, фашист, паразит ты несчастный, сколько ты нам беды наделал, сколько посиротил детишек и повдовил наших жен, что нам к тебе непременно надо идти расквитаться».
«И я непременно доживу до того дня. Должен я этого достигнуть, потому что невыносимо злой я на тебя».
Устало топавший сзади Лопахин положил ему руку на плечо, спросил:
«Что это ты, комбайнер, бормочешь, как Тетерев на таку? Подсчитываешь, сколько хлеба сгорело? Брось, не мучайся. На эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать».
Звягинцев умолк, а потом уже другим, тихим и сонным голосом ответил:
«Это я сон от себя разговором прогоняю. А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко. Боже мой, какой хлеб-то пропал! 100, а то и 120 пудов с гектара это! Это, брат, понимать надо! Вырастить такой хлебец, это тебе не угля наковырять! Поговорил бы со мною, а то бормочешь что-то про себя. А я и думаю, в уме он или нет? Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю».
«Ты мне не начальство, чтобы воспрещать», — с досадой сказал Звягинцев.
«Ошибаешься, дружок. Именно я теперь и начальство над тобой. Это почему же это такое, ты оказался в начальниках? Почему я начальство над тобой, говоришь? А вот почему. При наступлении командир находится впереди, так? При отступлении сзади, так? Когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был 20 метров вынесен впереди твоего. А сейчас вот я иду сзади, сзади тебя. Теперь вот и пораскинь своим убогим умом. Кто из нас начальник, ты или я? И ты мне должен в настоящее время не грубить, а наоборот, всячески угождать». «У таких, как ты, командиров не бывает». «Почему?» «Командир полка должен быть серьезный человек, самостоятельный на слова. А я разве не серьезный, по-твоему? А ты балабон и трепло. Ты всю жизнь шутки шутишь, языком, как на балалайке играешь. Но какой из тебя может быть командир? Грех один, а не командир. А ну, поаккуратнее выражайся, а не то и в ординарца не возьму».
«Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин?» — помолчав, спросил Звягинцев.
«Оно у меня и сейчас есть. А что?
Что-то не видно по тебе».
а я свое горе на выставку не выставляю. А какое же у тебя, к примеру, горе? Обыкновенное по нынешним временам. Белоруссию у меня временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой, небось, заняли, а там у меня жена, отец, старик, шахта, на какой я с детства работал. Товарищей многих вот за войну я потерял навсегда. Понятно тебе? Вот видишь, какой ты человек, — воскликнул Звягинцев. Этакое у тебя горе, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком? Нет, пустой ты человек. Одна внешность в тебе, а больше ничего нет. Вот Микола Стрельцов был настоящий, серьезный человек. Не то, что ты, пустозвон. Вот из него бы вышел командир. Потому что человек он самостоятельный на слова, шибко грамотный, агрономом до войны работал. Звягинцев долго еще говорил о достоинствах Стрельцова, а потом речь его стала тише, несвязней, и он умолк. Некоторое время он шел, низко опустив голову, спотыкаясь, и вдруг резко качнулся, вышел из рядов и направился в сторону. Лопахин увидел, как ноги Звягинцева на ходу стали медленно подгибаться в коленях, и понял, что Звягинцев уснул и вот-вот упадет. Бегом догнав товарища, Лопахин крепко взял его за локоть, встряхнул.
«Давай задний ход, а не-ка, воин, нечего походный порядок ломать», — ласково сказал он.
И так неожиданны были и необычайны эти теплые нотки в грубом голосе Лопахина, что Звягинцев, очнувшись, внимательно посмотрел на него, хрипло спросил.
«Я что-то вроде задремал, Петя?» «Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Не поддержи я тебя сейчас, ты бы на бровях прошелся. Ведь вот силы у тебя лошадиные, а на сон ты слабый».
«Это верно», — согласился Звягинцев.
«Я опять могу уснуть на ногах. Ты как только увидишь, что я голову опускаю, пожалуйста, стукни меня в спину да покрепче, а то не услышу. Вот уж это я с удовольствием сделаю. Стукну на совесть прикладом своей пушки промеж лопаток», — пообещал Лопахин и, обнимая Звягинцева за широкое плечо, протянул кисет. «На, Ваня, сделай папироску, сон от тебя и отвалит.
Уж больно вид у тебя у сонного жалкий». Покорно следуя за Лопахином, Звягинцев нерешительно подержал кисет в руке, со вздохом сожаления сказал: «Тут всего на одну цигарку. Бери обратно. Не стану я тебя обижать. Вот до чего мы табачком обнищали». Лопахин отвел руку товарища, сурово проговорил: «Закуривай, не рассуждай. Для хорошего товарища не то, что последний табак не жалко отдать. Иной раз и последней кровинкой пожертвовать не жалко. Последняя лишь щепотка табаку, а, быть может, и острое чувство одиночества, которое испытывал Звягинцев после того, как Николая Стрельцова увезла в медсамбат попутная двуколка, но что-то толкнуло Звягинцева на сближение с Лопахиным.
На заре Звягинцев подошел к Лопахину, улыбаясь краешками губ, сказал: «Давай пособлю, а то предбудущему командиру полка как-то вроде неудобно в земле ковыряться». И, поплевав на руки, взялся за лопатку.
«Рой глубже, богомолец Иван. Что ты по-стариковски все больше сверху елозишь? В земляной работе, как и в любви, надо достигать определенной глубины, а ты норовишь сверху копаться. Поверхностный ты человек. Через это тебе жена и письма редко шлет. Вспомни тебя, черта рыжего, ничем добрым не может».
Лопахин, наверное, еще попустословил бы, но послышался приближающийся гул
самолетов. На подходе к цели самолеты разделились. Часть их ударила по линии обороны, остальные, прорываясь сквозь заградительный огонь зениток, устремились к переправе. В дьявольском грохоте, заполнившем все вокруг, Лопахин почти не различал выкриков второго номера Сашки Копытовского. «Ну, Сашка, подтяни штаны и держись», — ободряюще улыбаясь, сказал Лопахин. «Да поглядывай, чтобы ни один танкист не ушел, когда запалю машину. Как у тебя настрой? Ничего? Вот и хорошо. Главное в нашей вредной профессии — это чтобы настрой не падал». Он приник к ружью, словно бы слился со своим нескладно длинным ружьем.
Нет, теперь-то можно было дышать полной грудью. Начало этого боя вовсе не походило на тот бой, когда остатки разбитого полка сумели отстоять высоту и отразить натиск противника, имея всего-навсего 4 противотанковых ружья и несколько пулеметов. Теперь бой разворачивался совсем по-иному. Не успели танки продвинуться и наполовину расстояния до намеченных Лопахиным ориентиров, как на пути их уже встал черный частокол разрывов. Била полковая артиллерия, да так старательно и толково, что вскоре из 20 средних танков, вывернувшихся из-за бугра, 3 застыли на месте, а 4-й не успел пройти и десятка метров, уже волочил за собою черный шлейф дыма. В восторге от стрельбы артиллеристов Лопахин будто плоскогубцами сдавил пальцами плечо Сашки, воскликнул. «Стреляют-то! Стреляют-то как! Ах, мамины дети, а! Кто их только учил! Я бы того человека в маковку расцеловал! Гляди, Сашка, ведь этак мы с тобой нынче можем безработными оказаться!» За несколько минут было подбито еще 2 танка, но остальные успели прорваться вперед и теперь были от окопов уже не далее, как в 200 метрах. Только со второго патрона Лопахин подбил 1 танк. Почти одновременно загорелись еще 2. Остальные, круто разворачиваясь, повернули назад, скрылись за высотой. Спустя полчаса гитлеровцы повторили атаку. На этот раз около 10 танков уже в сопровождении автоматчиков попробовали пробить брешь в обороне на стыке 2 рот, одной из которых командовал лейтенант Голощёков. Удар пришелся по левому флангу. Шедший впереди средний танк шел зигзагами, утюжа гусеницами окопы, ворочая низко срезанным тупым серым рылом. Он быстро приближался к Лопахину, и когда, покрыв всей громадиной окоп ефрейтора Кочетыгова, вдруг затормозил одну гусеницу и завертелся на месте, стараясь завалить землей глубокий окоп, Лопахин выстрелил. Но не он уничтожил этот танк. По грудь, засыпанной землею, уже умирающий ефрейтор Кочетыгов потянулся вверх, и едва лишь танк сполз с его разрушенного окопа, слабым детским движением взмахнул рукой. Бутылка тоненько, неслышно в грохоте боя, чокнулась с покатой серой бронёю танка, звякнула и разлетелась на мелкие осколки. И по литой броне поползли горючее пламя, кучерявый, нежно-голубой дымок. Незадолго до заката солнца гитлеровцы прекратили атаки и, не предпринимая активных действий, стали методически обстреливать переправы и пустынные дороги луговой поймы артиллерийско-минометным огнем. Вечером оборонявшееся соединение получило приказ командования об отступлении на левую сторону Дона. Дождавшись темноты, части бесшумно снялись, бездорожно, лесом начали отходить к Дону. Остатки роты вел старшина Поприщенко. Тяжело раненого лейтенанта Голощёкова несли на плащ палатки бойцы, сменяясь по очереди. Позади всех шел мрачный, злой как черт Лопахин. И чуть в стороне от него, согнувшийся в дугу Копытовской, несший тяжелый мешок с патронами и ружье убитого бронебойщика Борзых. Когда проходили по месту, где утром сиял зеленой листвою и полнился звонкими птичьими голосами сад, а теперь чернели одни обугленные пни, Лопахин остановился возле широкого устья колодца, внимательно посмотрел на мрачно черневший в темноте силуэт сгоревшего немецкого танка. Танк стоял, накренившись на бок, подмяв под себя одной гусеницей кусты малины и изломанный в щепки обод поливального колеса, при помощи которого когда-то орошались, жили, росли и плодоносили деревья. Шаркая сапогами по оборванным и спутанным плетям ежевичника, подошел Копытовский. Вздохнул, тихо проговорил. «Эх, жизнь ты наша, жестянка!» Лопахин не слышал Копытовского. Молча указав на танк, он проговорил. «Вот она, Кочетыгова работа, а самого уже нету в живых. Геройски погиб. Парень-то какой был!» Без необходимости о смерти товарищей не принято было говорить. Таков был в части молчаливый сговор. Но тут Лопахина словно прорвало. И он обычно не очень-то охочий на излияние подобного рода, вдруг заговорил взволнованным горячим полушепотом. Огонь был, а не парень. Настоящий комсорг был. Таких в полку поискать. Да что я говорю, в полку? В армии. А как он танк поджег? Танк его уже задавил. Засыпал землей до половины. Грудь ему всю измял. У него кровь изо рта хлистала. Я сам видел. А он приподнялся в окопе. Мертвый приподнялся. На последнем вздохе и кинул бутылку, и зажег. Мать теперь узнает, это как. Понимаешь ты, как она после этого жить будет? Я же стрелял в этот проклятый танк. Не взяло. Не взяло, будь он проклят. Раньше надо было его бить на подходе. И не в лоб, а... По борту. Дурак я. Старый, трижды проклятый Богом дурак. Заспешил я, ну, и вот погиб парень. Еще не жил, только что оперился. А сердце как у орла. Смотри, на что оказался способен, на какое геройство, а? А я? Я когда таких вот ребят... По 18 да по 19 лет на моих глазах убивают. Я, брат, плакать хочу. Плакать и убивать. Беспощадно убивать. Нет, брат, мне погибать все равно другое дело. Я жизнь со всех концов нюхал. А когда такие, как Кочетыгов, гибнут, у меня сердце не выдерживает. Понятно? На Лопахина это было совсем не похоже. Нет, не похоже. И в интонациях голоса его, в наклоне головы было что-то такое, отчего Копытовскому стало окончательно не по себе. Все эти рассуждения и воспоминания о погибшем Кочетыгове были явно не к месту и не ко времени. Копытовский был в этом твердо убежден. Он, поборов волнение, решительно и резко сказал: «Хватит тебе прочитать! Ты сейчас вроде как плохая баба! Ну, убили парня! Да мало ли их нынче побили! Всех не оплачешь! И вовсе не наше с тобой это дело! И вовсе ни к чему сейчас этот разговор! Давай трогайся!
а то ребята уже ушли далеко. Как бы не отбиться нам.
Лопахин круто повернулся, не сказав ни слова больше, пошел вперед. И только в лесу, когда присели на минутку отдохнуть, Лопахин прервал долгое молчание. А Звягинцев тоже убит.
А я откуда знаю?
Ты же сказал, что видел, как он упал.
Ну, видел. А убит он или ранен, не знаю. Я его за пульс не щупал.
Может, это не он? Может, не он падал-то? Ты ведь мог в суматохе не разобрать? С робко прозвучавшей в голосе надеждой снова спросил Лопахин.
Нет, он падал. Звягинцев.
Это я видел точно. Мина сзади него рванула. Ну, он и с ног долой.
А насмерть или как, не знаю.
Что ты знаешь? Что ты только знаешь? Ни черта ты ничего не знаешь. Тебе и знать-то нечем. Аппарата у тебя такого нет. Вставай, пошли. Расселся, как на курорте. Тоже мне фигура.
Это говорил уже прежний, обычный Лопахин. И голос у него теперь звучал по-старому, грубовато, с хриплым надсадцем. Капитовский, хотя и обиделся, но смолчал. С прежним-то Лопахиным жить-то было проще.
Что ты знаешь? Что ты только знаешь? Ни черта ты ничего не знаешь. Тебе и знать-то нечем. Аппарата у тебя такого нет. Вставай, пошли. Расселся, как на курорте. Тоже мне фигура.
Это говорил уже прежний, обычный Лопахин. И голос у него теперь звучал по-старому, грубовато, с хриплым надсадцем. Капитовский, хотя и обиделся, но смолчал. С прежним-то Лопахиным жить-то было проще.
Никогда еще не было у Лопахина так тяжело и горько на сердце, как в эти часы. Ища одиночество, он ушел в лес, лег под кустом. Мимо медленно прошли Капитовский и еще один боец. Лопахин слышал, как, захлебываясь от восхищения и зависти, Капитовский говорил.
«Новенькая дивизия. Она недавно подошла сюда. Видал, какие ребята? Что штаны на них, что гимнастерки, что шинельки. Все с иголки, все блестит. Нарядные черти, ну, просто как женихи. А на себя глянул, батюшки светы, как, скажи, я на собачьей свадьбе побывал, как, скажи, меня 20 кобелей рвали. Одна штанина в 3 местах располосованная, половина срама на виду, а зашить нечем. Нитки все кончились. Гимнастерка на спине вся сопрела от пота, лентами ползет, и уже на бредень стала похожа. Про обувку и говорить нечего. Левый сапог рот раззявил, и неизвестно, чего он просит. То ли телефонного провода на перевязку подошвы, то ли настоящей починки. А кормятся они как? Точно в санатории. Рыбу, глушенную бомбами, ловят в Дону. При мне в котел такого сазана завалили, что ахнешь. Живут как на даче. Так, конечно, можно воевать. А побывали бы в таком переплете, как мы вчера, сразу облиняли бы эти женихи.
Лопахин лежал, упершись локтями в рыхлую землю, устало думая о том, что теперь, пожалуй, остатки полка отправят в тыл, что это, к чего доброго, придется надолго проститься с фронтом, да еще в такое время, когда немец осатанело прет к Волге, и на фронте дорог каждый человек. Нет, черт возьми, не для него эта тихая жизнь. Да и что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища? Стрельцова нет, и неизвестно, куда попадет он после госпиталя. Только за один вчерашний день погибли Звягинцев, повар Лисиченко, Кочетыгов,
сержант Никифоров, Борзых. Сколько их боевых друзей осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова до Дона. Они лежат на родной, поруганной врагом земле и безмолвно взывают об отмщении. А он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя. Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина. «Буду просить, чтобы оставили меня в действующей части. Кончен бал. Никуда я отсюда не пойду», — решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника. Он прошел не больше 20 шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стоящего к нему спиной Стрельцова и еще 3 незнакомых красноармейцев. «Николай!» — крикнул Лопахин, не помня себя от радости. Красноармейцы выжидающе взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил. «Николай, откуда ты, чертушка?» — снова крикнул Лопахин веселым, дрожащим от радости голосом. Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину. «Дружище, откуда же ты взялся?» — еще издали прокричал Лопахин. Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне. Они сошлись возле недавно отрытой щели с празднично-желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова. Задыхаясь от волнения, сказал: «Какого черта? Я тебе ору во всю глотку, а ты молчишь. В чем дело? Говори же, откуда ты? Как? Почему ты здесь очутился?» Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой, внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и, наконец, сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова: «Петька, да чего я рад, ты просто не понимаешь, я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас. Тут столько народу...»
«Откуда же ты взялся? Тебя же в медсамбат отправили!» — воскликнул Лопахин.
«И вдруг смотрю, он, Лопахин. А где же остальные?»
«Да ты что, приоглох немного?» — удивленно спросил Лопахин.
«Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел. Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан-артиллерист сказал, что все оттуда отводится». Еще сильнее заикаясь, сияя черными глазами, проговорил Стрельцов. Лопахин, все еще не осознавая того, что произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцова по плечу. «Братишка, да ты основательно недослышишь. Вот у нас с тобой и получается... как в присказке. Здорово, кума, на рынке была. Аль ты глуха, купила петуха. Да ты что, на самом деле не дослышишь?» — уже значительно громче спросил Лопахин. «И говоришь как-то неровно, заикаешься. Постой. Так это же у тебя после контузии. Вот оно что».
Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина. «Буду просить, чтобы оставили меня в действующей части. Кончен бал. Никуда я отсюда не пойду», — решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника. Он прошел не больше 20 шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стоящего к нему спиной Стрельцова
и еще трех незнакомых красноармейцев.
«Николай!»
— крикнул Лопахин, не помня себя от радости. Красноармейцы выжидающе взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил.
«Николай! Откуда ты, чертушка?»
— снова крикнул Лопахин веселым, дрожащим от радости голосом. Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину.
«Дружище, откуда же ты взялся?»
— еще издали прокричал Лопахин. Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне. Они сошлись возле недавно отрытой щели с празднично-желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова. Задыхаясь от волнения, сказал: «Какого черта? Я тебе ору во всю глотку, а ты молчишь. В чем дело? Говори же, откуда ты? Как? Почему ты здесь очутился?»
Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой, внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и, наконец, сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова: «Петька, да чего я рад, ты просто не понимаешь, я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас. Тут столько народу...»
«Откуда же ты взялся? Тебя же в медсамбат отправили!» — воскликнул Лопахин.
«И вдруг смотрю, он, Лопахин. А где же остальные?»
«Да ты что, приоглох немного?» — удивленно спросил Лопахин.
«Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел. Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан-артиллерист сказал, что все оттуда отводится». Еще сильнее заикаясь, сияя черными глазами, проговорил Стрельцов. Лопахин, все еще не осознавая того, что произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцова по плечу. «Братишка, да ты основательно не дослышишь.
Вот у нас с тобой и получается... как в присказке. Здорово, кума, на рынке была. А ты глуха, купила петуха. Да ты что, на самом деле не дослышишь?» Уже значительно громче спросил Лопахин. «И говоришь как-то неровно, заикаешься. Постой. Так это же у тебя после контузии. Вот оно что».
Лопахин густо побагровел от досады на самого себя и с острой болью взглянул в изменившееся, но по-прежнему улыбающееся лицо Стрельцова. А тот положил на плечо Лопахина вздрагивающую руку, мучительно тяжело заикаясь, сказал: «Давай присядем, Петя. Со мной трудно разговаривать. Я после того случая с бомбой... ничего не слышу. И вот, видишь, заикаться стал. Ты пиши, а я тебе буду отвечать». Он присел возле щели, достал из нагрудного кармана засаленный блокнот и карандаш. Лопахин выхватил у него из рук карандаш, быстро написал: «Понимаю, ты удрал из медсамбата». Стрельцов взглянул ему через плечо, сказал: «Ну, как сказать, удрал. Ушел. Это вернее. Я говорил врачу, что уйду. Уйду, как только мне станет полегче. За каким чертом тебе, дураку, лечиться надо?» — написал Лопахин. Стрельцов прочитал и удивленно пожал плечами. «Как же это... за каким чертом? Кровь из ушей у меня перестала идти. Тошноты почти прекратились. Чего ради я там валялся бы? А потом я просто не мог там оставаться. Полк был очень тяжело в тяжелом положении. Вас осталось немного.
Как я мог не прийти? Вот я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому, верно, Петя? Гордость за человека, любовь и восхищение заполнили сердце Лопахина. Ему хотелось обнять и расцеловать Стрельцова. Но горло внезапно сжало горячие спазмы, и он, стыдясь своих слез, отвернулся, торопливо достал кисет. Низко опустив голову, Лопахин сворачивал папироску и уже почти совсем приготовил ее, как на бумагу упала большая светлая слеза, и бумага расползлась под пальцами Лопахина. Но Лопахин был упрямый человек. Он оторвал от старой, почерневшей на сгибах газеты, новый листок, осторожно пересыпал в него табак и папироску все же свернул.
Над вершинами дальних тополей, чуть колеблемая ветром, вся пронизанная косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На розовых цветах шиповника, как блески рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки росы. Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво сказал: «Красота-то какая, а?» Но сейчас Лопахин не видел ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянувшейся на запад. Там, на западе, в синеющих степях Придонья, полегли его убитые в боях товарищи. Далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский домик и чахлые клены, посаженные руками отца. И снова, в который уже раз за время войны, Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересохшего горла. Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал: «Николай, я в тыл не пойду. Дела наши по всему, видать, дрянь. Не могу я сейчас отсюда уходить. Думаю остаться на передовой. Прибьюсь к какой-нибудь части. Оставайся и ты со мной, Коля». Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз, проговорил: «Я сам такого же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь. Мне проще. Я пока за медсанбатом числюсь. Да я что же, на побывку к жене прошусь? Как это он меня не отпустит?» На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка. Закуковала и смолкла. И почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского: «Ужасно умная птица, кукушка. До Петрова дня она тебе и кукует, и шкварчит, как так приятно, будто сало на сковороде. А после хоть не проси. Как ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал. Сколько проживу на свете. А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Но, между прочим, я на нее не в обиде. Выходит так, что 2 года могу смело воевать. Ни черта не убьют. Очень даже прекрасно. Мне больше ничего и не надо. 2 года должна же война прикончиться. Должна. Ну, а после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто».
«Ловко у тебя, парень, получается», — восхищенно сказал простуженным баском автоматчик Павел Некрасов. «Значит, сейчас ты веришь кукушке, а после войны по боку ее предсказаний». «А ты как хотел», — рассудительно ответил Копытовский. «Мне, милый друг, утешение только теперь нужно. А после войны я уж как-нибудь и без утешения проживу. Своими силами». Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. «Стрельцов! Вот это номер! А пожилой и флегматичный от природы Некрасов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь полчаса назад. «Вернулся Николай? Вот и хорошо. А то уж больно не густо нас тут осталось».
О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю и не видел подошедших товарищей.
Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал:
«Николай, здравствуй!» Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил: «Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке, не повинуется. Но врач говорил, что это временно. Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно. Вот мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели». Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине. «Так», — протяжно сказал он, — «отделали парня на совесть, окалечили вовсе. От сволочи, а?»
Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой. С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил: «Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке, не повинуется. Но врач говорил, что это временно. Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно. Вот мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели». Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине. «Так», — протяжно сказал он, — «отделали парня на совесть, окалечили вовсе. От сволочи, а?» Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой. «А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и останется на всю жизнь заикой, так и будет до самой смерти головой, как козел, трясти».
«Я уже писал», — сухо ответил Лопахин.
«А он что? Остается тут.
Это он самовольно притопал?
А ты как думал?»
«Эх, напрасно. Ты бы его уломал. Вы же с ним приятели».
«Ну, пробовал».
«Ну и что?»
«Не соглашается.
Он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые другие сукины сыны», — многозначительно сказал Лопахин.
«Скажи, пожалуйста», — сквозь зубы процедил Некрасов.
Лопахин знал Некрасова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни зимних боев на Харьковском направлении. После в составе одного пополнения пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко. Может быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью, но в бою на него всегда можно было положиться.
Лопахин это твердо знал и потому сказал: «Мы со Стрельцовым так порешили. Мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, вражий фриц. Ты как, Некрасов, по старой дружбе не составишь компанию? Один старый боец останется, да другой, да третий. Ведь это же сила! По капле и река собирается».
«Нет, не останусь. Пущай вот свеженькие побоюют, какие пороху не нюхали. Пущай они горюшко лаптем похлебают. А я не против того, чтобы в тыл сходить. Пока того до сего, я отдохну за мое почтение.
хоть отосплюсь за все эти каторжные дни. На время взять я пристану к какой-нибудь бабенке, к самой завалящей пристану, лишь бы у нее в хозяйстве корова была.
Эх,
эх, и поживушь в свое удовольствие возле горшка со сметаной. Ох, и покуражусь над варениками с творожком. Отдохну, как полагается, а потом... Потом и обратно можно на фронт. Не возражаю.
Да ты никак вовсе очумел, злобно сказал Лопахин. Ты слышишь, ушибленный человек, где бой идет?
Ну, не глухой пока, слышу. Так о чем же ты говоришь? О каких зятьях? О каком отдыхе? Это у тебя помрачение мозгов не иначе от того, что ты сегодня на сырой земле спал, а ты на перине. Все нынче на сырой земле спали. А вот только тебе одному в голову ударило жениться. Нет, как хочешь, но это у тебя от сырости. Да что на мне, свет клином сошелся. Желательно тебе, оставайся. А меня нечего агитировать. Я сам с детства политически грамотный. Ну, останемся мы с тобой. Ну, фронт удержим? Как бы не так. Я, Лопахин, с первых дней войны эту серую беду трепаю. Имею я право на отдых или нет?
Когда как? Уклончиво ответил Лопахин.
Нет, ты не виляй. Ты говори.
Сейчас нет. Лопахин сказал это твердо и опять посмотрел в глаза Некрасову прямым, немигающим взглядом. Некрасов улыбнулся немного вкось и, словно бы ища сочувствия и поддержки, подмигнул Копытовскому, внимательно следившему за разговором.
«Ага, сейчас нет. А когда же? А года мои, учти, не молоденькие. А тут и здоровьишко после трех ранений пошаливает. А, воевать, значит, здоровья не хватает. А в зятья идти как раз?» — снова спросил Лопахин, и все с тем же серьезным видом. Копытовский фыркнул. А Некрасов внимательно посмотрел на Лопахина и сказал: «Слыхал я в госпитале, что есть одна такая паскудная болезнь под названием рак желудка».
Лопахин ехидно сощурился. «Уж не у тебя ли рак?
У меня его нету. А вот ты, Лопахин, и есть эта самая болезнь. Ну разве можно с тобой говорить как с человеком? Всегда ты с разными подковырками, с подвохами, с дурацкими шуточками. Желудочный рак ты на двух ногах, а не человек.
Ты за других не говори, ты лучше вот про свою тайную болезнь расскажи», — усмехнулся Лопахин.
«Смеяться тут не над чем», — обиженно сказал Некрасов. «Тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь. Вот что. Первый раз слышу. Это что ж такое за штука?» —
с искренним изумлением спросил Лопахин.
«Что-нибудь такое, этакое?»
Некрасов досадно поморщился.
«Да нет, это вовсе не то, об чем вы по глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая».
«Мозговая?» —
разочарованно протянул Лопахин. «Чепуха! У тебя такой болезни быть не может. Не на чем ей обосноваться. Почвы для нее нет. Почвы! Какая она из себя? Говори, чего тянешь?»
Нетерпеливо прервал с недаемой любопытством Копытовский.
«Видишь, как оно получилось. Еще с зимы стал я примечать за собой, что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями стало мне неохота. Бриться, мыться, ну и другой порядок наблюдать за собой — то же самое. За оружием, прямо скажу, следил строго. А за собой просто никак. Не то чтобы подворотничок там пришить или другое что сделать, чтобы в аккуратность себя содержать, а даже как-то претерпелся. И, почитай, 2 месяца бельишко не менял и не умывался как следует. А один без, думаю, пропадать. Что умытому, что не умытому.
Видишь, как оно получилось. Еще с зимы стал я примечать за собой, что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями стало мне неохота.
бриться, мыться, ну и другой порядок наблюдать за собой, то же самое.
За оружием, прямо скажу, следил строго. А за собой просто никак. Не то чтобы подворотничок там пришить или другое что сделать, чтобы в аккуратность себя содержать, а даже как-то претерпелся. И, почитай, 2 месяца белишко не менял и не умывался как следует.
А один бездумай пропадать, что умытому, что не умытому. Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу как во сне, хожу как испорченный. Лейтенант Жмыхов и штрафным батальоном мне грозил, и как только не взыскивал, а у меня одна мыслишка. Дальше фронт не пошлют, ниже рядового не разжалуют. Как есть одичал я, товарищей сторонюсь, сам себя не угадываю. И ничегошеньки-то мне не жалко, ни товарищей, ни друзей, не говоря уже про самого себя. А весной, помнишь, Лопахин, когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта и ночевали в Семеновке. Ну так вот тогда первый раз со мной это дело и случилось.
Пол роты в одной избе набилось. Спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища. Надышали, сил нет. Просыпаясь я по мелкой нужде, встал, и возомнилось мне, будто я в землянке. И чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню, а полез на печку. А на печке ветка старушка спала. Ей этой старухе лет 90 или 100 было. Она от старости уже вся мохом взялась. Понятное дело, что эта старуха с дуру возомнила. Я стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая шалудивая, с просонок да с испуг, конечно, разволновался и этак жалостно говорит: «Кормилец мой, ты что же это удумал, проклятый сын?» А сама меня валенком в морду тычет. По старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе спала. И смех, и грех, ей-богу. Ну, тут как она меня этим валенком по носу достала раз-два, я опамятовался. И поспешно говорю ей: «Бабушка, не шуми, ради бога, и перестань ногами махать, а то не ровен час они у тебя при такой старости отвяжутся. Ведь это я с просонок нечаянно подумал, что из землянки наверх лезу, потому и забухался к тебе. Извиняюсь, — говорю, — бабушка, потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми». Ну, с тем и слез с приступка. Сосна меня покачивает, как с похмелья. А у самого уши огнем горят. Мать честная, думаю, что же это такое со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой разговор, тогда что? Они же меня через эту старую дуру живьем в могилу уложат своими насмешками. Не успел подумать, а меня кто-то за ногу хватает. Возле печки спал майор, связист. Он и проснулся. Фонарик засветил и строго спрашивает: «Ты чего? В чем дело?» Ну, я ему по форме доложил, как мне поблизилось, будто я в землянке, и как я нечаянно потревожил старушку. Он и говорит: «Это у тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая история была на Западном фронте». По счастью, никто из ребят не слышал нашего разговора. Все спали с усталости без задних ног, и все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображая я себе в землянке или в блиндаже, или в каком-нибудь ином укрытии. На прошлой неделе, когда в Стукачевом ночевали, в печь умудрился залезть. Ведь это подумать только, в печь! Настоящий сумасшедший и то такого номера не придумал. Чуть не задушился там. Куда ни сунусь, нету выхода, да и шабаш. А задний ход дать не соображаю. Уперся головой в кирпич, лежу. Кругом горелым воняет. Ну, думаю, вот она и смерть моя пришла. Не иначе снарядом завалила. Был у меня такой случай. Завалило нас в блиндаже в ноябре прошлого года. И вот
скребу ногтями кирпич в печке, дровишки раскидываю мало-помалу, шебаршусь, а сам диким голосом окликаю: «Товарищи, дорогие, живой кто есть, остался, давайте откапываться своими силами!» Никто не отзывается. Слышь только, как сердце у меня с перепугу возле самого горла бьется. Поискал руками, лопатки на поясе при мне нету. Всем остальным ребятам, думаю, как видно, концы, а один я не откопаюсь голыми руками. Ну, тут я, признаться, заплакал. Вот думаю, какой неважной смертью второй раз помирать приходится. Провались-то пропадом и с войной такой. Только, слышь, кто-то за ноги меня тянет. Оказался, это старшина. Вытянул он меня волоком, а я его в потемках, конечно, не угадываю. Стал на ноги и обрадовался страшно, обнимая его: «Благодарю, спасибо, мол, великое тебе, дорогой товарищ, что, мол, от смерти спас. Давай скорее остальных ребят выручать, а то пропадут же, задохнутся». Старшина с просонок ничего не понимает. Трясет меня за плечи и шепотом потихоньку спрашивает: «Да вас сколько же в одну печь набилось и за каким чертом?» А потом, когда смекнул, в чем дело, вывел меня в сени, матом перекрестил вдоль и поперек и говорит: «Три войны сломал, всякое видывал, а таких лунатов, какие не по крышам, а по чужим печам лазят, встречаю первый раз. Ты же видел, — говорит, — что хозяйка еще засветло все съестное из печи вынула и дров на затоп наложила. За каким же ты дьяволом туда лез?» Я очухался и начал было объяснять ему про свою окопную болезнь, а он и слушать не желает. «Брешешь, вражий сын, завтра получишь два наряд за то, что мародерничал в печи. Мирное население хотел обидеть. А еще два наряда за то, что не там ищешь, где надо. Топленое молоко ищи, какие от ужина остались, хозяйка еще с вечера в погреб снесла. Солдатской наблюдательности в тебе и на грош нет». Копытовский захохотал и, забывшись, снова хлопнул себя по голой ляжке. «Да чего же правильно решил старшина? Это же не старшина, а просто Верховный суд!» Некрасов мельком неодобрительно взглянул на него и все так же размеренно и спокойно, будто рассказывая о ком-то постороннем, продолжал: «И какие средства я не пробовал, чтобы по ночам не просыпаться? Ничего не помогает. Воды по суткам в рот не брал. Горячей пищи не потреблял. Один бес. Перед рассветом вскакиваю, как по команде, смирно, и тогда пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью. Проснулся перед зарей, дождь идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь, думаю, натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды. Встал, пошарил руками дерево. А того невдомек, что мы с Майбородой под тополем спали. Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это стенка. А сам ступеньки ищу. Хочу наверх лезть. По нечаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил этой Майбороде на голову. Ох, и шум же он наделал! Страсть! Вскочил, откинул плащ в палатку, плюется, а сам ругается. Муха не пролетит. Ты, говорит, псих такой-сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на деревья лазишь, как самая последняя обезьяна, так, по крайней мере, не топчись по живым людям! Не ходи по головам, а то вот возьму винтовку да штыком тебя на дерево подсажу. Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко. А того ему, идиотскому дураку, непонятно, что наступил я на него не в своем уме, а от этой проклятой окопной болезни. Ругался он, пока не охрип от злости. И я бы ему до конца смолчал, потому что виноват я, сам понимаю. Но он собрал свои пожитки, завернул их в плащ-палатку и, перед тем, как идти свежего места в лесу искать, на прощание мне и говорит:
Вот какая она судьба. Хороших ребят убивают, а ты, Некрасов, все еще живой. Ну, тут я, конечно, не мог стерпеть и говорю ему. Иди, пожалуйста, не воняй тут. Жалко, что одной ногой на твою дурацкую башку наступил. Надо бы обеими, да с разбегу. Он ко мне с кулаками. А парень он здоровый и силище при нем, бычиное. Я автомат схватил, рубежа на два быстренько отступил и кричу ему издалека: «Не подходи близко, а то я тебя очередью так и смою с лица с земли. Я из тебя сразу январь бороду сделаю». За малым до рукопашной у нас не дошло. «Слыхал я ночью, как вы любезничали», — сказал Лопахин. «Только к чему ты все это ведешь? В толк не возьму. А все к тому же. Отдых мне требуется. А другим как же? Про других не знаю. Может, я не такой железный, как другие», — уныло проговорил Некрасов. Где-то левее за лесом, в безоблачной синеве, казавшейся отсюда с земли густой и осязаемо плотной, шел скоротечный воздушный бой. Никто из сидевших на поляне не видел самолетов, только слышно было, как скрещивались там вверху по-особому звучные короткие и длинные пулеметные очереди, перемежаемые глухими и частыми ударами пушек. Слева в небе неожиданно возникла косая, удлиняющаяся черная полоска дыма, и впереди нее, стремительно и неотвратимо летящий к земле, тускло поблескивающий на солнце фигурка самолета. Спустя немного на той стороне Дона послышался короткий, глухо хрустнувший удар. Копытовский вдруг заметно побледнел, сказал шепотом: «Один готов». Где-то левее за лесом, в безоблачной синеве, казавшейся отсюда с земли густой и осязаемо плотной, шел скоротечный воздушный бой. Никто из сидевших на поляне не видел самолетов, только слышно было, как скрещивались там вверху по-особому звучные короткие и длинные пулеметные очереди, перемежаемые глухими и частыми ударами пушек. Слева в небе неожиданно возникла косая, удлиняющаяся черная полоска дыма, и впереди нее, стремительно и неотвратимо летящий к земле, тускло поблескивающий на солнце фигурка самолета. Спустя немного на той стороне Дона послышался короткий, глухо хрустнувший удар. Копытовский вдруг заметно побледнел, сказал шепотом: «Один готов». «Мама родная, хоть бы не наш. У меня и под ложечкой сосет, и во рту становится солоно, когда наш вот так на виду падает». Он помолчал немного, и когда первая острота впечатления несколько притупилась, подозрительно скосился на Некрасова и уже иным, деловитым и встревоженным голосом спросил: «Слушай сюда, а она, эта твоя окопная болезнь, не того, не заразная она? А то возле тебя так с проста ума посидишь, а потом, может, тоже начнешь лазить по ночам, куда не следует?» Некрасов поморщился, сказал презрительно и желчно: «Дурак».
«Интересно, почему же это я дурак?» — несказанно удивился Копытовский. «Да потому что при твоем здоровье к тебе даже сибирская язва не пристанет. Не то что какая-нибудь умственная болезнь». Очевидно, польщенный Копытовский молодецки выпятил массивную грудь, горделиво сказал: «Здоровье мое подходящее, это ты правду говоришь. Вот вам,
какие молодые и при здоровье, и можно воевать без роздыху. А мне невозможно, — грустно сказал Некрасов. Года мои не те, да и дома желательно бы побывать. У меня ведь четверо детишек, и вот, понимаешь, год их не видел и позабыл, какие они из себя. Позабыл, то есть, какие они обличием. Глаза ихние смутно так представляю, а все остальное, как сквозь туман. Иной раз ночью, когда боя нет, до того мучаюсь. Хочу их ясно вспомнить. Это не получается. Даже потом меня прошибет. А все равно не могу их точно вообразить, да и шабаш. Главное вот старшенькую, Машутку, и тут толком не вспомню. А ведь ей 15-й годок. Смышленая такая. Первой отличницей в школе учился. Некрасов говорил все глуше, невнятнее. Последние слова он произнес с легкой дрожью в хриплом голосе и умолк. Бледный, едва владевший собой Лопахин, смотрел на Некрасова, глухо заговорил. «Жалостно ты про детей рассказываешь, подлец. Очень жалостно. Что и говорить. Любящий папаша и муж. Дома у него фрицы хозяйничают. Над его семьей измываются. А он, видишь ты, в зятья думает пристать. В тылу ему желательно прохлаждаться. Нашел самое подходящее время. Что же, отдыхай. Наедай шею. Развлекайся с чужой бабой, а на твоей жене пусть землю пашут. Ты морду не вороти, слушай. Говоришь, дома желательно побывать. А как же ты думаешь побывать там? На ногах войдешь, по чести, совести, как солдат или, может быть, на пузе, к немцу в плен?
Думал я, Некрасов, что ты русский человек. А ты, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Иди отсюда, жабья слизь. Не доводи меня до греха.
Некрасов не пошевельнулся. Он молчал, низко опустив голову, бесцельно трогая дрожащими пальцами замасленный ремень автомата. И так тягостно было это долгое молчание, что Лопахин первый не выдержал и все еще часто и хрипло дыша обратился к Копытовскому.
«Ну а ты, Сашка, как? Остаешься?»
Копытовский с треском оторвал косой листок на самокрутку, сердито вздернул русую бровь. «Вот еще вопрос. Даже странно слышать. Что же, мы с тобой наше ружье пополам переломим, что ли? Ты остаешься, и я остаюсь. Мы же с тобой как рыба с водой. Будем вместе до победного конца. А бросить тебя я не могу. Ты без меня с тоски подохнешь. Ругать-то некого будет. Я терпеливый, а другой может и не смолчать тебе. На кого нарвешься?»
У Лопахина потеплели глаза, и что-то новое скользнуло во взгляде, когда он искоса глянул на своего второго номера.
«Это правильно, — одобрительно сказал он. — Это по-товарищески. Что ж, побудьте, дорогой мой Сашенька, возле Стрельцова, а я схожу к старшине. Надо доложиться по начальству, что остаемся. Не крадучись же делать такое дело».
Вскоре его догнал Некрасов, окликнул.
«Ну чего еще тебе, теткин зять?»
Не поворачивая головы, грубо спросил Лопахин. Поравнявшись, Некрасов несвязанно забормотал.
«Порешил, так что и я. Порешил остаться с вами. Эко дело, ну, опамятовался.
с устатки да со зла чего только не придумаешь. С дурна ума чего не наговоришь. А ты, Лопахин, не всяко лык в строку. Вместе-то сколько протопали? Не чужой же я в самом деле. Серчать тут особенно нечего. Петь, слышишь? Ну что ж, угости, ну, давай закурим мировую.
Отходчиво оказалось сердце Лопахина к своему человеку. Он застопорил шаг и, на ходу доставая кисет, уже несколько смягчившимся голосом буркнул. «Тебя, дуру, прикладом бы угостить надо. Плетет черти знает что, а ты его уговаривай, умасливай, да последние несчастные нервы с ним терпи. На, да не забывай, что из чужого табаку надо курить потоньше. Клянусь, не умею делать тонких», — воскликнул повеселевший Некрасов. Лопахин остановился, свернул крохотную папироску, молча сунул в руку Некрасова. Тот бережно взял ее негнущимися черными пальцами, критически осмотрел со всех сторон и, вздохнув, также молча стал прикуривать.
Это была программа «Словесность текста». Слушайте по будням в 3 часа дня после выпуска новостей.
Фрагменты романа «Они сражались за Родину» читал Евгений Лебедев. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.